Я?
Прочтите нам первую заповедь.
Аз есмь Господь Бог твой.
У нашего учителя закона Божьего, соборного протоиерея Трегубова, на каждый день недели были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день. Вторник или суббота.
Аз есмь Господь Бог твой, да не будет тебе Бози и не ради мене.
Садитесь, единица. Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. После речения «Аз есмь Господь Бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что вместе сем следует сделать короткую остановку. Иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!
Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Мы ненавидели его так же, как он ненавидел нас. Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову, но Трегубов был неуязвим. Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз, но месть эта была безжалостной. Мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. И принесли на урок Трегубова рыжую крысу Пасюка.
Ой!
Что такое?
Крыса, батюшка!
Ой, крыса!
Мы повскакали с места. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной ловкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками.
Ой, укусит, укусит!
Вранцы, вранцы мое!
Двери отомкните, двери!
Ой, кусается!
А ту ее! А ту!
Выпустите ее в коридор!
Ой, укусит, укусит!
Надзиратель! Сюда, сюда, надзиратель! Помогите!
Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы, наконец, избавились от Трегубова. Это было в 8 классе. Была осень 1910 года. Промозглая, тусклая, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом не успевшей облететь листвы. Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету и охнула.
Костик, послушай, Костик, несчастье с графом Толстым.
Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнущую керосином, и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого.
Боже, спаси его! Боже, спаси его!
Потом, таким же промозглым утром, я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был закон Божий. Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу.
Дежурный, молитву.
Господа, вчера в 6 часов утра на станции Остапова умер величайший писатель нашей страны, а может быть и всего мира, Лев Николаевич Толстой. Прошу почтить его память. Встаньте, отец протоиерей.
Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед Богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте, господа гимназисты.
Мы молчали. Трегубов вышел. Больше в гимназии его не видели. Кто мог знать, что получится из нас, господ гимназистов? Что получится из этих юношей, выгоревших в фуражках, всегда готовых ко всяким выходкам, насмешкам, спорам? Что, например, получится из гимназиста Михаила Булгакова? Никто этого не мог знать. Булгаков был старше меня. Но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все. Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Мы встретились с ним после гимназии только в 1924 году, когда он уже был писателем. В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максим «Холодная вода», честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны. Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала стольких людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. Это не было, конечно, случайностью. Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией и поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов, Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш, пасек. Трудно уловить влияние этих вещей, разбросанных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслям и ощущениям. Я ехал на лето к дальним моим родственникам Севрюкам. В то лето по всему Полесью бродили неуловимые разбойничьи шайки. Они налетали на фольварки, на поместья, грабили почту, нападали на поезда. Самым смелым и быстрым из всех атаманов был Андрей Гон. На второй день к вечеру пароход подвалил к низкому Полесскому берегу Днепра. На берегу меня ждали севрюки, худой человек в сапогах и чесучевом пиджаке, хозяин поместья и молодая женщина, его жена. Когда я садился в телегу, к нам подошел сутулый старик в постолах и картузе с оторванным козырьком.
Здравствуйте, господа хорошие.
Здравствуйте, Трофим.
Здравствуй. Это Костик, наш лесник-обходчик. Ну, что слышно, Трофим?
А что слышно? Усё то же. В лядах подпалили фольварк, а за старой гутой вбили до смерти пана Капуцинского. Ой. Царство ему небесное. Тоже правду сказать, был вредный, подлый старик. А за поводыря слыхали?
Нет. А что?
На что? Два дня назад слепец с поводырем забрел в усадьбу Любомирского. Ну, со двора его, ясное дело, погнали. А как вышел слепец за ворота, сторож спустил цепного пса, волкодава. Ну, слепец-то остановился, а поводырь мальчонка-то испугался и бежать. Ну, волкодав, ясное дело, догнал его.
Господи, какой ужас!
На другой день в усадьбу зашел босой парень в солдатских черных штанах с выгоревшим красным кантом. Сапоги висели у него за спиной. У парня было облупленное от загара лицо. Глаза смотрели хмуро и цепко.
Хозяева! Хозяева!
Здравствуйте!
Напиться не дадите?
А, пожалуйста, сейчас. Вы проходите, проходите во двор. Вот. Вот. Молоко.
О!
Хлеб.
Благодарствуйте, благодарствуйте. Смелые, господа, не страшитесь жить в таком месте?
Да нас никто не тронет.
Это почему?
Мы же никому не делаем плохого.
Со стороны виднее.
Марина Павловна с неохотой отпустила на следующий день севрюка в соседнее местечко, где надо было купить продукты и порох. Севрюк взял меня с собой. В местечке на площади, засыпанной трухой от сена, дремали расседланные драгунские лошади. Около них лежали на земле красные от жары драгуны. Мундиры их были расстегнуты. Офицер сидел на крылечке постоялого двора и пил мутный квас. Когда мы выехали из местечка, севрюк начал гнать лошадей. Но лошади выбились из сил на песках и могли идти только шагом.
Ничего не поделаешь, Костик. Придется свернуть в корчму на Брагинке. Там заночуем. Завозились мы в местечке.
На пороге корчмы нас встретил суетливый хозяин.
Какой гость! Легче найти в лесу бриллиант, чем заманить до себя такого приятного гостя. Сделайте любезность, заходите прямо в чистое помещение. Нет, 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 нет. Сюда, сюда нельзя.
Да не беспокойтесь, не беспокойтесь. Нам до этого нет никакого дела. Ну, мало ли кто ночует в корчме.
Ну, что я могу? Ну, кругом лес, болото. Разве я выбираю себе постояльцев? Я их сам иногда опасаюсь, пана Севрюк.